Well, everybody, it's been quite a day.
Сегодня был такой день, знаете ли, непростой.
Just when I was about to start broadcasting, my fire
alarm. Как только я собирался начать бродкаст, у меня сработала сирена пожарной сигнализации в доме.
And I had to run and get the ladder and
fix... И мне пришлось побежать, схватить лестницу и все чинить.
It's quite amazing how the plots that are arranged.
Удивительно, как вот эти заговоры, которые организуются, как создаются как раз перед тем, как мне начинать бродкаст.
Now, what am I supposed to make of this?
Какие же выводы я должен из этого сделать?
The universe is testing me,
or is that, проверяет ли меня Вселенная?
I should not come in here fully prepared. I should be out of balance.
Или мне следует приходить сюда не подготовившись? Я должен быть не в балансе и просто позволять своему разуму говорить или думать о чем угодно. И на самом деле, может быть, в этом-то все и дело. Потому что когда сработала эта сирена пожарной сигнализации, я сидел в комнате своей и медитировал на божеств и думал о том, о каких вещах я буду говорить. И думал о том, как же представить эту тему. И я получил вот эту индикацию, как бы указание очистить свой разум. Очистить его от концепций и очистить его от мыслей. И вот когда я пытался это сделать, сработала пожарная сигнализация. Мне пришлось побежать, схватить лестницу, схватить батарейку. Пришлось снять сигнализацию, поставить ее на место, поскольку там их много, и неизвестно, какая из них, в какой из них села батарейка. И в конце концов я ее нашел. И я проклинал эти сигнализации пожарные, проклинал Вселенную за то, что она делает это со мной. Я стал жертвой. А потом я подумал об этом. И я начал осознавать, что, возможно, это неправильный способ думать об этом. Я сразу перейду к теме нашей сегодняшней, чтобы у вас была возможность понять чуть лучше, о чем... То есть идея в том, что очень важно понимать самого себя в отношении к миру. И моя тема сегодня должна была быть о том, как представлять самого себя. Как мы представляем себя, демонстрируем как бы себя миру. Но я осознал, пока я думал на эту тему, что гораздо более важно понять, как мы представляем себя самим себе. Потому что если мы сможем понять, как мы представляем себя самим себе, то у нас будет гораздо лучшая возможность. Хорошая возможность понять, как мы можем представить самих себя другим. И пока я вот был занят всеми вот этими починками того, что ломалось, и я чувствовал стресс, потому что у меня был строгий график, я должен был прийти и начать трансляцию. У меня есть список тех вещей, которые должны были сделаны быть систематически. Это достаточно большой список. И у меня все там было расписано по времени. со всеми практическими вопросами, и все было решено с точки зрения отключения телефона, еды. Ну, в общем, всякие мелочи, которые здесь и там надо было привести в порядок. И когда вот эта сигнализация сработала, это было в то время, когда я сидел бы перед божествами и медитировал о этой трансляции, о том, что нам обсудить, как представить вам эту тему. То есть в самую последнюю минуту меня просто запихнули в очень стрессовую ситуацию. И это создало больше стресса, потому что мне пришлось придумать, как я должен успокоиться и сидеть здесь, и представить себя вам, как будто я совершенно спокоен, совершенно контролирую все вокруг. С полным сознанием, которое сфокусировано на нашей теме. И я знал, что это было бы невозможно. И это создало еще больше стресса. И если я об этом подумаю, это является моделью, образцом для такого количества проблем, которые не только у меня есть, но у всех в отношении представления себя или взаимоотношений, взаимодействия с другими. Это очень-очень интересная тема. Вы ожидаете, я так думаю, что я буду представлять самого себя в очень такой подобающей манере, и вы имеете право такого ожидать. Вы бы не хотели видеть меня сидящим здесь и вырывающим волосы у себя на голове, и наполненным тревожностью, и рассказывающим вам об этом, и о том, и как это ужасно, и то плохо. Вам это не нужно. У вас своих таких проблем достаточно. Вы не приходите на эту трансляцию, чтобы услышать о большем количестве проблем. Вы хотите услышать о решениях. И это совершенно правильное ожидание. Иначе зачем же вообще это делать? То есть у меня есть ответственность того, что, в том, чтобы представить себя, и это создает ответственность представить меня самому себе. Другими словами, как я вот то, что я сделал в начале этого подкаста, я позволил самому себе провести несколько минут, просто выражая все свое недовольство этой ситуацией. И потом я интегрировал эту ситуацию в обсуждение, которое я и так собирался с вами провести. И если я вот сейчас думаю об этом, оглядываясь назад, это было тем рычагом, который меня как бы привел к более правдивой презентации. Презентации, которая имеет отношение ко мне прямо здесь и сейчас. Потому что все мы имеем очень похожие ситуации в нашей жизни, проходим через одинаковые ситуации. Даже если у нас есть полнейший план того, как представлять, как подавать себя, мы думали об этом, мы уже все решили, мы уже полностью поглощены своей стратегией, мы приняли во внимание все оппозиционные элементы, которые могут возникать, и мы уже готовы к ним. Но жизнь никогда не бывает такой. Всегда есть что-то неожиданное. Даже если мы ожидаем этого, когда мы лицом к лицу с этим сталкиваемся, мы можем не справиться с этой ситуацией так, как мы чувствовали, что надо было бы это сделать. То есть правдивость вот этой ситуации, это очень ценно. Иметь возможность сказать, ну, я этого не ожидал, конечно. Я к этому не был готов. Иметь возможность выражать, как мы чувствуем, как индивидуумы. Как мы на самом деле чувствуем по поводу ситуации и настоящего момента. И слышать или чувствовать ответ. То есть мы можем провести свою жизнь, либо будучи заинтересованными в реальности, или можем провести нашу жизнь заинтересованными в иллюзиях. И это очень разные пути. На пути проживания жизни, которая более-менее является фантазией, мы постоянно поглощены тем, что представляем себя в соответствии с ожиданиями, о которых мы узнали, ожиданиями других. В этой жизни, основанной на фантазиях, гораздо важнее для нас, как другие воспринимают нас, чем то, какими мы на самом деле являемся, какими мы являемся в реальности. То есть внешнее становится гораздо более важным, чем внутреннее. И это приводит к разделению между нами и тем, чем мы являемся как Дух, и всеми остальными. Другими словами, это разводит наше духовное сознание и людей вокруг нас. И с этой точки зрения, жизнь вот в такой фантазии, в попытке постоянно что-то представлять, являть собой что-то в соответствии с ожиданиями других людей, это оказывается духовно разрушительным. На секунду давайте вернемся к реальности, как к реальной стороне этого. Реальность представления не означает, что вы говорите прямо вот всегда все, что приходит вам в голову. Или вы выражаете любые чувства, которые у вас
есть.
Или что вы игнорируете других, или ведете себя жестоко по отношению к ним. Реальность вовсе не означает этого.
This is just again another form of disregard.
Это опять же еще одна форма как бы игнорирования, непринимания в расчет всех вокруг нас. То есть это другая форма фантазии.
In this form of fantasy,
в этой форме фантазии,
it's a form which says,
это форма, которая говорит, что все вокруг меня не принимаются в расчет, они не считаются, они не важны. Мне не нужны все вот эти вокруг меня. У меня нет никакой связи с теми, кто меня окружает. Я стою один, и я могу выражать себя как угодно, не принимая во внимание вообще ничего. И вот эта идея, она тоже разрушительна. Эта идея, это такая имперсональная идея. У нас есть вот эта концепция имперсонализма, того, что это с философской точки зрения плохо. Но я смотрю на это еще и с точки зрения того, что это саморазрушительно. То есть мне как бы все равно, как это философски, так или иначе. Потому что это не относится, не имеет такого эффекта на человека, как саморазрушительное поведение. Вот это саморазрушающее поведение гораздо более важно, чем вот эта философская идея. А саморазрушающее поведение просто разрушает. А философская ошибка может привести к каким-то проблемам, но она не разрушает таким образом. Я не хочу сейчас влезать вот в эту религиозно-философскую тему, это сейчас не важно. Но имперсональное отношение к тем, кто окружает меня, оно саморазрушительное. Когда я говорю о реальности, о том, чтобы жить в реальности, о том, чтобы иметь контакт с реальностью в отношении правдивой, я имею в виду такую правдивость, где я чувствую себя в силах быть вот таким выражающим себя существом, которым я являюсь, где я могу расслабиться в отношениях с другими людьми. Для меня вот эта трансляция, что в 10 утра я должен это делать, если я знаю, что я... даже если я опоздаю ужасно по каким-то причинам, вы меня простите. Вы можете быть раздражены, почему никогда не начинают вовремя. Но в конечном итоге вы простите меня, когда я появлюсь. И когда я говорю вам, что произошло, вы думаете, ну да, еще одно извинение, еще одна причина. И это очень интересно. Это типа такого способа, которым общаются друзья. Даже если бы один друг сказал другому о том, какие они замечательные, или себя как-то возвысили, или рассказали себе какую-то неправду, мы просто принимаем это. Мы не должны говорить, ну, это неправда. Нам не надо говорить, ты не прав. Мы просто принимаем это.
Okay.
Это нормально.
Smile,
мы улыбаемся.
Go,
или говорим, ну да, опять. Но когда есть настоящая дружба, мы позволяем подобные какие-то вот иллюзорные высказывания или утверждения, мы пропускаем их. Это не так важно. Даже если вы посмотрите в Бхагавад-гите между Арджуной и Кришной, Арджуна просил прощения за то, что он в моменты какого-то самовозвышения, иногда у них были какие-то неуважительные отношения. Это просто то, что между друзьями может происходить, это позволено. То есть друг позволяет подобные вещи. Позволяет вам говорить. Позволяет вам действовать. Позволяет вам плакать. Если вы пойдете, например, в продуктовый магазин и начнете там плакать, люди вокруг, они не позволяют этого, они как бы отвергают это, потому что у них нет никакой с вами связи. Им все равно, они не хотят знать. Ваши друзья позволяют вам это. Ваши друзья поддерживают вас. Ваши друзья принимают вас.
A friend is a person who you can relax with.
друг — это тот человек, рядом с которым можно расслабиться. Друг — это тот человек, который позволяет вам быть самим собой. И даже более важно, и друг — это тот, кто вас знает. И когда вы ведете себя вот этим иллюзорным или фантастическим способом, представляя себя, ваш друг знает, что это фантазия. Он понимает, что это неправда. Но другу все равно. Или если другу как бы не все равно, он скажет: ну ладно уж, прекращай это. Прекрати, хватит вот это устраивать. Кого ты тут пытаешься обмануть? И что-нибудь подобное. И это тоже дает возможность иметь вот это взаимодействие с друзьями, когда вы можете просто повеселиться. Если вы подумаете о Боге, если мы возьмем ведическое объяснение Господа, одно из самых важнейших пониманий в отношениях с Богом, что Кришна, например, он не особо заинтересован в почитании и в таком преклонении. В таком подчинении, вот этом ощущении, что великий Господи. Это нормально. Дело не в том, что это плохо, это тоже нормально. Но это не так уж удовлетворительно. Он гораздо более удовлетворен с личными, с личными отношениями на равных, где друг может быть другом. Где может быть... Ну, могут быть какие-то, да, такие непочтительные уважения, без уважения. То есть вы не должны быть в таком уважении, в таком преклонении. То есть Бога надо снять как бы с постамента вот этого великого всемогущего Бога и поставить его на постамент друга или сына или любовника или вот все любые вот эти отношения, которые настолько являются удовлетворяющими, удовлетворительными. Давайте теперь подумаем о том, каковы вы или каковы мы, когда мы стоим, например, перед божествами в храме, или перед нашим Господом в церкви, или перед нашими божественными существами, где бы мы их ни обнаружили. Живем ли мы в фантастическом мире? То есть пытаемся ли мы представить себя какими-то? Пытаемся ли мы выразить, что мы такие замечательные в каких-то вещах? Беспокоимся ли мы о том, как мы одеты? Потому что в нашем фантастическом, фантазийном мире то, как мы одеваемся, это очень важно. Это одно из самых первых впечатлений, которые люди получают от нас. О, посмотри, это просто какой-то человек ужасно выглядит. О, это выглядит замечательно. Ну или что-то среднее между этими двумя отношениями. Или как мы выглядим. То есть торчат ли у нас волосы во все стороны. И выглядим мы так, что как будто мы жили на помойке. Это все создает впечатление. Вот подобные впечатления, они так важны в отношениях на этом уровне. Когда у вас есть отношения с Богом, думаете ли вы о том, как вы выглядите? Беспокоитесь ли вы о том, как сочетаются цвета вашей одежды? Или можете ли вы делать это просто в пижаме с утра, все лохматые, и даже об этом не задуматься? Можно же и так.
And you wouldn't even worry so much about censoring what you say.
И вы бы даже, в общем, не так задумывались о том, чтобы цензурировать то, что вы говорите, потому что вот в этом фантазийном мире мы должны говорить очень должным образом. Мы должны говорить то, что следует сказать. И прежде всего мы должны как бы продавать себя другим. С Богом не надо делать ничего из этого. Вы не продаете себя. Потому что Бог — это ваш самый глубочайший друг, который уже все о вас знает. И он может только закатить глаза и сказать: «А, опять начинается». Ну да, конечно. Вот это, ну что, что бы ты ни сказал. То есть мы не должны как бы пытаться показаться кем-то, потому что это не имеет смысла. Всевышний уже знает, кем мы являемся. И мы знаем, что Всевышний знает, кто мы. В глубине души мы знаем, что мы можем говорить что угодно. И часто мы приходим и выражаем это подобным образом. Мы так это выражаем. И в таком случае это является нашим величайшим убежищем. То есть, что есть кто-то, с кем мы можем говорить о чем угодно, и мы можем открыть ему все, что угодно. Но иногда мы превращаем Господа в нашего психотерапевта. Потому что это то, что мы делаем с психотерапевтами. Мы идем к ним, мы платим им кучу денег и рассказываем им кучу всего. Рассказываем им все, что угодно. И просто вот за миллион лет всего этого не перескажешь. Если вы используете Бога как вашего психотерапевта, ну, окей. Это такое подтверждение доверия. Подтверждение безопасности. Подтверждение того, что вы чувствуете себя в безопасности. И это неплохо. Но когда вы вот приходите на базе дружбы или какой-то более глубокой связи, вы не используете Господа ни для чего. Даже в дружбе, если мы подумаем о дружбе, это отношения, которые базируются на взаимном обмене. Вы говорите что-то, вы слышите что-то, вы отвечаете, есть ответ с другой стороны. И вот этот диалог, разговор продолжается. Отношения начинаются. Вот это является ключом к пониманию отношений. И самый глубокий ключ ко всем отношениям заключается в том, чтобы понимать, кто вы, какой вы. Не беспокоиться о том, чтобы представлять себя тем, кем вы не являетесь. Принимать во внимание, что если людям не нравлюсь я такой, каким я являюсь, то зачем они мне вообще нужны? Почему я хочу иметь с ними отношения? Кем-то, кто не принимает меня таким, какой я есть. Почему я хочу иметь отношения с людьми, которые настаивают, чтобы я был кем-то, кем я не являюсь? Я часто думал об этом, когда пришел этот момент, когда я был лидером, гуру.
Я
имею в виду, кто в его или в ее природе является гуру по природе своей. Это не естественное состояние, это роль, которую берет себя человек. Я даже однажды слышал, как Прабхупад говорил, что я играю роль. И некоторые из моих братьев, они тоже играют роль гуру. И он имел в виду при этом, что мы люди, которые приняли на себя эту роль. Потому что вот эта роль, особенно в этой традиции, она предназначается для более высокой цели. И пока ты принимаешь то, что эта роль нужна для более высоких целей, вы можете играть эту роль, если ваше сознание таково, что вы хотите служить вот данным образом. То есть вы хотите приносить добро или иметь какое-то отношение к достижению вот этой высшей цели. С этой точки зрения это, в общем, имеет смысл. Но если что-то случается, и вы осознаете, что это не служит более высокой цели, это вообще не служит высоким целям, продолжать играть эту роль становится уже актом, направленным на собственный интерес. И с актом в какой-то мере эксплуатации. И, следовательно, честно, я думаю, что любой лидер в любой сфере, экономической, социальной, политической, лидер семьи, должен принимать в расчет, является ли их целью, связана ли их цель, высокая цель, с тем, чтобы служить более высокой цели, или того, чтобы служить другим, быть полезным другим. Если вы можете честно сказать, что это так, тогда у вашей жизни есть смысл, и ваше представление самого себя тоже имеет смысл. Но если вы не можете сказать, что вы служите какой-то высшей цели, которая имеет смысл для вас и для других, и если вы не можете сказать, что вы честно выражаете себя, и те, кто имеет с вами отношение, принимают вас таким, какой вы есть, тогда вам надо серьезно подумать о том, что же вы делаете и почему вы это делаете. И если вы честны с собой, провести изменения там, где они необходимы. Как вы все знаете, я осознал это все тяжелым путем, я думаю. Но я думаю, что и нет легкого пути этого осознания. Но регулярно бывают такие моменты, когда я задаю себе тот же самый вопрос. Например, я сталкиваюсь с людьми, которым я не нравлюсь. И я говорю, может быть, я представляю себя как-то не так. И даже если я пытаюсь представить себя иным способом, это не срабатывает. Поэтому моим решением обычно является подумать либо, что что-то не так со мной, или что что-то не так с этим другим человеком, и, может быть, более здоровым способом является сказать, что нам нет нужды соединяться вот так. Это как бы нет сделки, отмена сделки. Есть такой термин. Это означает, мы не будем иметь отношения, они не работают. Это не помогает тебе. Не помогает мне. Зачем же тогда? Бесполезно. Хорошо, ну давайте скажем, что у меня будет меньше друзей. Имеет ли это на самом деле значение? Более ли важным является иметь сотни друзей, когда нет там настоящей дружбы в этом? Если вы подумаете, например, о фанатах, мы можем всех последователей, лидеров каких-то назвать фанатами. Или фанаты звезд. Это люди, у которых какая-то... Они очарованы каким-то способом тем, что делает этот человек. Они становятся фанатами. Мне нравится то, что ты делаешь. Это замечательно, чем бы это ни было. Мне нравится вот этот сериал, в котором вы участвуете. Мне нравится ваша речь на телевизоре. Мне нравится ваш фильм. Ну, все что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю.
As every star or personality knows,
ну, как знает каждая звезда или каждый человек, фанаты – это не ваши друзья. Фанаты – это не те люди, на которых вы можете рассчитывать. Фанаты – это не те люди, которые заинтересованы в вас. А это те люди, которые хотят чего-то от вас. Это люди, которые используют вас таким же способом, каким вы используете их. Например, рок-группа на сцене использует эту аудиторию таким же образом, как аудитория использует их. Это бизнес-контракт. Мы играем. Вам нравится. Вы платите. Мы играем. Конечно, не каждая музыкальная группа или музыкант заботится только об этом. Но мы говорим о той точке, где группа является бизнесом. То есть это где это коммерческая организация. Или актер, например. Это же тоже бизнес. Фанаты платят за то, чтобы посмотреть на своего любимого актера в кино. Он получает огромные деньги и снимается. Это бизнес. И как в любых бизнес-отношениях, они могут быть дружескими, но это не означает, что вы друзья.
В
этом есть какое-то, типа, ты мне, я тебе отношение. Но друзья могут просто сидеть вместе, даже ничего не говорить. Я называю это тестом тусования. То есть, если вы можете просто тусоваться, так сказать, вместе, то вы друзья. Если вы не можете это делать, если есть какое-то давление, если вы чувствуете себя некомфортно, то значит, вы не прошли вот этот тест тусования совместного. То есть я вот часто думаю об этом, размышляю. Если кто-то не принимает меня таким, какой я есть, то какова же польза, какой же смысл в отношениях? Я имею в виду, если это предполагается, что это должно быть какое-то дружеское общение. Я не могу действовать таким способом, который делает тебя счастливым по поводу. И тогда получается, что я играю роль, а вы являетесь моим фанатом как-то. И вы тоже будете исполнять что-то, играть роль. И я буду вашим фанатом. Если вы подумаете вот о мальчиках и девочках, когда они собираются вместе, девочка себя таким образом представляет, мальчик себя таким образом. То есть это куча презентаций. Это такой парный танец, брачующийся. Если вот вы подумаете о фазанах или других животных в период брачных игр, ухаживания, вот это примерно то же самое. Это имеет смысл, это имеет отношение к поддержанию вообще рода, когда каждый должен привлечь другого цветами, тем, как он выглядит, тем, как он танцует, как он двигается, звуками, запахами, феромонами. То есть это такой брачный период. И вот маленькие, молодые, как мальчики и девочки, ими управляют вот эти бушующие гормоны. И это все их вовлекает вот в эти такие парные, брачные, как бы, ухаживания, игры. Ну вот в таких как бы ухаживаниях есть ли там понимание таких длительных обстоятельств, в которых это, эти отношения могут развиваться? Никогда. Пока происходит этот период ухаживаний, говорят только гормоны, говорят только желания, которые просто струятся и питают все эти отношения. И это естественно. Этого невозможно контролировать. Можно это только подавить, зажать. И, следовательно, такой задачей жизни является то, чтобы направить эти энергии в позитивном направлении. Чтобы не только был период ухаживания, но и понимание того, можете ли вы вот на самом деле жить с этим человеком. То есть, когда вы просыпаетесь с утра весь лохматый, и пахнет от вас не очень хорошо.
You wake up in
это ужасно говорить, но вот вы просыпаетесь с утра, и вы воняете, это ужасно, да, такое нельзя говорить, но тем не менее. Но вы просто вот в развалинах полных. И когда вы смотрите вот на этого человека в таком состоянии утром, как вы на это будете реагировать? И предположим, что человек, например, разбрасывает все вещи повсюду, а вы такой контролер, как вы будете на это реагировать? Или вы очень организованы, и у другого человека все просто в хаосе, как вы будете на это реагировать? Вот эти вещи, они тоже очень важны именно в долгосрочных отношениях. Должна быть совместимость. И единственный способ узнать, есть ли это совместимость, это быть честным друг с другом. Вот когда этот брачный период происходит, и девушка, например, говорит, могу ли я приготовить тебе баклажаны? Любишь ли ты их? Я так хорошо их готовлю. И вы можете сказать в этот момент, что да, да, я их очень люблю, хотя для вас, может быть, это самая отвратительная вещь, о которой вы можете подумать только. Но вы не хотите ранить ее чувства. Вы не хотите говорить, о Господи, баклажан, да я их просто ненавижу, они отвратительные. Честность на этой стадии, она не очень-то работает. Но в какой-то момент необходимо успокоиться. И должно появиться понимание. Это очень важный момент. Потому что в этот момент вы можете сказать, мы можем просто друзьями остаться, у нас больше не будет никакой связи. Или вы можете сказать, что это вообще не сработает. Или там, прости меня, ну, в общем, что-то такое. Например, в деловых отношениях действуют точно такие же правила. То есть правила точно такие же. Если вы хотите у кого-то учиться, правила абсолютно такие же. У меня, например, были учителя музыки. И вот когда учитель является тем, кто понимает вас, этот учитель знает, что вам необходимо узнать, и не пытается дать вам те знания, которые вам необходимы, не нужны. То есть они сразу пытаются идти к тому, что вам нужно, и не обращаются к тем знаниям, которые лишние. Они знают каждый шаг, который вы должны сделать. Они дают вам правильные ключи.
I know my wife has been struggling with getting on upper levels of dressage and horse competition.
Моя жена, например, она занималась очень долго тем, чтобы подняться на более высокий уровень дрессажа, то есть в
дрессировке лошадей.
У нее были разные учителя, а потом олимпийский тренер британской команды приехал туда, и она все просила, чтобы с ней провели урок. И вот, наконец, эта женщина дала ей урок. И вот за этот один урок она ей показала именно, указала на те вещи, которые ей были необходимы, которых ей не хватало. И она научилась делать эти вещи. И в следующий же раз, когда она была верхом на лошади, лошадь просто... Когда она это сделала, посмотрела и сказала, кто это вообще на мне, это же так здорово. И люди, которые видели, как она обычно ездила на лошади, они смотрели и сказали, что с тобой случилось. И это была очень маленькая вещь, о которой ей сказала эта учительница. Это моментально преобразило все ее возможности в верховой езде. Хороший учитель. Это тот, кто погружен в вас как
индивидуум.
Это кто-то, кто знает специфически вот ту одну маленькую вещь, которую как бы вам нужна. Вот, например, интересный тоже момент. Был один человек, с которым я раньше работал. Я не буду называть имен. Это было давно.
Had a very serious disturbance within them.
У этого человека было очень сильное беспокойство внутреннее. И вот это сильное внутреннее беспокойство не позволяло пройти вот эти несколько шагов, которые были необходимы для того, чтобы пройти путь огромной эволюции. Ну, внешне я должен был быть в позиции как бы помогать им в этом. Но только один раз я сказал это. И этот человек сказал мне, не смей больше никогда так говорить. И я сказал, о, этот человек на самом деле не хочет сделать этот следующий шаг. Не хочет на самом деле развиваться. Вопрос даже не в том, что они к этому не готовы. Потому что если вы не готовы, вы говорите, я об этом подумаю, или, не знаю, это что-то я не понимаю, или для меня это не имеет смысла. Но вот это утверждение, никогда не говори так снова, даже если оно не выражено, но здесь-то оно было прямо даже озвучено. Если оно просто выражено выражением лица или эмоций, это означает очень ясно, что у вас нет тех отношений, которые вы думаете у вас есть. Для меня это было просто, открыло мне глаза на многие вещи. И тогда я начал понимать, что люди не хотят подобного типа учителей. Они хотят таких чирлидеров, знаете, поддержки. а у меня нет коротких юбок, у меня не такие уж красивые ноги. Да, я представила себя в короткой юбке и просто вот смешно, с помпончиками вот этими. Ну вот на самом деле все хотят именно вот этого, поддержки. Ты замечательный, ты можешь это сделать, давай, давай, типа, вперед. Но я не могу этого делать, я не являюсь лидером группы поддержки. То есть идея того, чтобы были вот такие отношения с учителями, это очень уникальная ситуация, где вы хотите получить вот эту вот одну вещь. То есть вы хотите получить вот этот момент, который вас просто отправит в полет на более высокий уровень. И когда вы хотите этого, и вы получаете это от человека, который на самом деле вас видит, тогда и только тогда вы состоите вот в этом, вот в этих отношениях учителя и ученика. И настоящие учителя на самом деле не обеспокоены об уровнях или внешних отношениях, или поддержании должного отношения, или чего-то еще такого. Потому что они знают, что если вы на самом деле хотите того, что они вам могут предложить, и они на самом деле могут вам это предложить. Все остальное не имеет значения. То есть значение имеет только получить то, что вы хотите. Получить вот это развитие, получить эту эволюцию. Но вот все эти моменты, может быть, не были идеально мною изложены структурно. У меня нет никакого вывода следующего сайта. Не то, чтобы этой теме нужно было какое-то заключение. Это же то, что мы выражаем здесь. Это окружающая среда, в которой настоящие отношения происходят. Это личная, как бы, окружающая среда, личный мир. Личная среда, которая основана на духовном доверии, где вы себя чувствуете достаточно комфортно просто быть собой, когда вам не надо убеждать себя, что вы являетесь чем-то иным, чем то, чем вы на самом деле являетесь, и где люди вокруг вас принимают вас таким, какой вы есть. Не проклинают вас за это. Не судят вас за это. Они знают, кто вы. И любят вас в любом случае. И я знаю, в это сложно поверить. Иногда люди расстраиваются из-за меня, потому что они могут как бы замечать, что я не очень-то впечатлен многими вещами о них. Ну, на самом деле, как бы не все, что вы делаете, я думаю, замечательно, или я думаю, что вы все там очень умные, или вы эксперты во всех областях, ну, все что угодно. И в то же время я все равно могу любить вас. Я все еще могу тусоваться с вами, проводить с вами время. Потому что друзья не обязательно считают, что их друзья идеальны. Друзья видят несовершенство. И считают это просто частью вашей личности. И они просто, ну, отдают в этом отчет. Ну вот, да, оно так и есть. Вы понимаете, насколько ценно это качество в друге? Что вот есть кто-то, кто просто вас принимает.
It's not like they would tell everybody you're the greatest thing since sliced bread.
То есть, конечно, они не будут говорить, что вы там величайшее создание создания мира, но они вас принимают. Они любят вас.
Isn't that more important?
Не является ли это более важным?
And isn't that exactly what happens with our relationship with God?
И не то же самое ли происходит в наших отношениях с Богом? Всевышний может совершенно быть не впечатлен тем, каковы мы. Может быть не впечатлен нашим умом. Не впечатлен тем, что мы делаем. Но Он все равно нас любит. И мы можем тусоваться, общаться в медитативном состоянии в храме. И мы можем иметь отношения. Это все очень личное. Как вверху, так и внизу.
We have gotten this illusion that if we can just somehow or another present ourselves in.
У нас есть вот эта вот иллюзия, что если мы можем представить себя вот таким вот каким-то определенным способом, то все будет в порядке. На самом деле это не имеет никакой ценности, совершенно никакой. Это не важно.
What is important is to present us according to what we are.
Важно представлять себя такими, какими мы являемся. Тем, для кого это возможно, и кто хочет принимать нас такими, какие мы есть. И тогда все хорошо. Есть вот такая женщина, которая сейчас просто сенсация на YouTube. Это женщина, которая живет в деревне, ее ни разу не целовали за всю ее жизнь. Живет с ее... Там, жила со своей матерью, мама умерла, теперь она живет со своим котом. Очень такая простая женщина. Совершенно некрасивая в общепринятом смысле. И она пришла на английский эквивалент шоу, типа «Народный артист» или «Фабрика звезд». И когда она вышла на сцену, на нее посмотрели, и вся аудитория сказала, да она же ничего не может. И вдруг, когда она начала петь, все начали аплодировать. И теперь вот это шоу просто на YouTube сейчас самое популярное, и все плачут, когда его смотрят. Потому что это было совершенно неожиданно, что какая-то никто из ниоткуда, у нее такой огромный голос с такими эмоциями, что просто всех на куски разрывает этим голосом. Но почему же вот это сотрясает весь мир? Она сейчас просто мировая сенсация, эта женщина. Почему так происходит? Потому что она является как бы представителем нас. Она не пытается никем... Она не одевается как-то там красиво, она не выглядит красиво. Она не вышла и не была такой изысканной. Она просто вышла, ну... И вот она сделала то, что она может. И все в аудитории, и все в мире говорят теперь, если она может это делать, то и я могу. Она является сама собой. И посмотрите, что из этого получается. И вот я в аудитории идеально одетый и представляю себя просто идеальным образом. И работаю так сильно над собой, чтобы быть изысканным и образованным, и совместимым, и социально адаптированным, и идеальным. И я несчастлив при этом. И у меня столько проблем. И у меня столько проблем с друзьями, и плохие отношения, плохие браки, плохие отношения с детьми, проблемы с ними. Потому что мир просто вот в тисках этой фантазийной жизни. что мы должны быть тем, кем мы не являемся.
And it's situations like this, where we see
и вот подобные ситуации, когда мы видим реальность, что все, кем мы должны являться, это то, кто мы есть. Это очень глубоко на нас влияет.
Because the whole spiritual trick,
потому что весь трюк духовности, вот эта маленькая вещь, которая заставляет все поменяться, это вот это состояние, что вместо того, чтобы жить в фантазии, мы просто должны быть тем, кто мы являемся, и принимать с благодарностью все последствия, которые произойдут от того, что мы просто являемся тем, кем являемся. Что может быть лучше этого? Но самая сложная вещь — это сделать это, потому что мы настолько погрязли в этих фантазиях. Вот в этой фантазии, которой нас просто кормят служечки, кормят производители одежды, развлекательные программы, все вот эти вот вещи, все они как бы говорят нам, что мы должны быть кем-то другим, потому что это хорошо для их бизнеса. Давайте позволим этой мысли как бы поглубже войти в наше сознание. И мы вернемся через 10-15 минут, и у нас будет медитация о том, как просто быть тем, кто мы есть.